Доброго дня всем радиослушателям. Эфир продолжает медицинская рубрика, именно передача «Медицинский городок». Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы продолжаем говорить о школе психологического здоровья. И у меня в гостях автор этого проекта, врач-психиатр, психотерапевт Роман Павлович Зайко. Здравствуйте, Роман Павлович.
Здравствуйте, Мария.
Вот в прошлый раз мы уже обозначили, что это некоммерческий проект, в котором могут поучаствовать все желающие, и направлен он на поднятие, ну, психологической культуры, да. Вот, давайте мы немножко напомним, что это за проект, может быть, кто-то слушает нас в первый раз. Вот, вкратце обозначим, в чем его цель и, собственно, как возникла идея создания этого проекта.
Да, ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить за приглашение и вообще за такой проявленный интерес к нашему проекту. Второй раз уже, да, получается, встречаемся по этому вопросу. И вкратце, если описать, это психообразовательный проект, да, то есть это именно не терапевтический, не лечебный, а это больше относится к такой сфере профилактики, как имеющихся уже расстройств и предотвращения рецидива, так и профилактики возможных, да, каких-то проблем со здоровьем вот, в психической сфере. И идея в том, что мы в рамках этого проекта, в рамках школы встречаемся с участниками и обсуждаем в формате тренингов, лекций, семинаров вот какие-то темы, такие актуальные для многих людей, сталкиваются с которыми каждый практически человек. И говорим об этом, раскрываем понятия, раскрываем механизмы и, соответственно, какие-то рекомендации по преодолению и по решению вот этих проблем. Это вот про сам проект. А если говорить про идею, про то, как она возникла, вот именно в таком формате, потому что, ну, сама идея психообразования, она, в принципе, это не наша идея, да, это вот такое общепринятое, вообще распространенное, а вот именно в таком формате, ну, тут, если время позволяет, могу немножко такую предысторию даже рассказать. Вот как раз Антон Александрович, наш главный врач, который у вас на прошлой передаче присутствовал, вот мы с ним в свое время работали еще в другом учреждении медицинском, города Сосновый Бор. И там было достаточно такое большое количество пациентов, у которых, ну, была алкогольная проблема, да, параллельно с теми, с которыми они обратились. И вот, ну, мы проводили занятия с данными пациентами, и в частности вот периодически, значит, приходить на работу в выходные во время дежурства. И вот тогда такая идея родилась, что вот в эти вот выходные дни приглашать близких пациентов наших, да, чтобы вот как раз с ними такие терапевтические беседы проводить. И как показала практика, что, да, люди, которые получали эту помощь, получали информацию о том, как вот лучше, да, взаимодействовать со своими близкими, вот в целом шли лучшие процессы выздоровления и такой семейной жизни. И вот эта идея потом, когда уже стали работать вот в третьей больнице нашей, да, эта идея, она, ну, хотели ее по-прежнему развивать уже в рамках нового, да, учреждения. И поначалу, да, была тематика вот тоже такой больше, значит, связана с зависимостями. Первые темы были как раз алкогольная зависимость, созависимость, это как раз то, что касается близких людей зависимых, никотиновая зависимость. Вот. А потом уже постепенно вот в рамках уже, значит, работы с нашими вот посетителями, участниками школы, ну, выявлялась актуальность, потребности, темы, которые их интересовали, и проект стал расширяться, большее количество тем, и вот 3 года все это продолжается. Вот, вкратце, наверное, так.
Да, и сейчас вы уже в разы выросли.
Да, как вот сказал Антон Александрович, в прошлый раз, вот последняя встреча, там было уже там около 40 человек.
Угу. Да. Да, выстраиваете ли вы какие-то отношения со своими участниками, с участниками школы?
Ну, да, наверное, сразу определиться, что имеется в виду под отношениями. Ну, я бы как назвал, да, у нас, смотрите, есть несколько, да, вот категорий участников школы, которые приходят, и в частности, это люди, которые нуждаются в какой-то в помощи психотерапевтической, психологической или даже психиатрической, но по каким-то причинам не решаются напрямую сразу обратиться к врачу, да, вот. И поэтому вот часто школа является таким первым шагом, первой ступенью для этих людей, которые приходят, которые понимают, что здесь не какие-то страшные монстры сидят, которые вас сразу поставят на учет, там, закроют где-то в остром отделении, а люди, которые отзывчивые, открытые, которые хотят помочь вам, да, и, соответственно, вот в дальнейшем им это уже позволяет легче обратиться к специалисту индивидуально за помощью, в частности, ну и ко мне, и к другим участникам, ну, к другим ведущим школы. Поэтому, да, если это можно назвать такими терапевтическими отношениями, ну да, пожалуй, так. И второй аспект, наверное, я бы назвал, знаете, вот в чем я считаю главное, да, вот уникальность нашего проекта, потому что понятно, что та информация, которая там преподносится, это все, в принципе, сейчас очень как широко освещено, описано, можно без проблем найти в интернете ее, но проект именно интерактивный, то есть есть такой костяк такой постоянных участников, которые приходят регулярно. Это не просто такое потребительское отношение, там пришли, послушали, да, ушли, а они именно участвуют в развитии и в жизни школы, да, вот в частности, ну, мы всегда вот, выявляем запрос, потребность, вот мы проводили перед Новым годом такой, ну, опрос и на таком собрании вот, итоговом годовом школы, и в социальных сетях, в общем, ну, потом какие темы интересны. То есть участники, получается, ну, подкидывают идеи, да, то есть и помогают в развитии школы. Также, значит, вот один из участников школы, им большое, огромное спасибо, помог с тем, чтобы разработать логотип. То есть, ну, получается, вот, да, сотруднические отношения.
Да, ну это здорово, что посетители, они так вовлечены сами вот в этот процесс. Ну и такой еще вопрос, бывают ли какие-то сложности в проведении школы?
Сложности, знаете, я бы, наверное, назвал такой, наверное, приятной сложностью. Вот в свое время, когда количество участников, количество посетителей стало расширяться, и стали возникать сложности с тем, чтобы разместить всех в пространстве, потому что, ну, изначально, да, занятия проводились, я у себя в кабинете проводил, или те там другие лекторы, спикеры тоже в своих кабинетах, которые, как правило, небольшие по площади, и когда стало больше людей приходить, вот такая проблема возникла. Потом мы перешли в другую аудиторию, там, где вот, ну, проводятся групповые занятия, но и она уже потом перестала в себя размещать всех желающих. Сейчас мы перешли уже в большой актовый зал, на 60 мест, который уже более чем наполовину тоже заполняется, и теоретически может быть такое, что его уже не хватит, и тогда это будет сложность. А других сложностей я не могу сказать, потому что, и как уже, да, мы вот обсудили это в части, да, посещение школы участниками добровольное, с желанием, да, с удовольствием, да, с интересом приходят люди, всесторонняя поддержка со стороны руководства, и вот у нас специалист по связям с общественностью очень хорошо помогает по развитию проекта, поэтому я, наоборот, сказал, даже не сложности обычно, а наоборот, помощь в продвижении проекта.
Ну, сейчас хочется поговорить о темах, нескольких темах из предложенных в школе, и первая предложенная тема вот для обсуждения — это тема страхи.
Да.
Очень актуальная на самом деле тема, потому что, мне кажется, каждый из нас чего-то боится. И вот хочется понять, что же такое страх с медицинской точки зрения, ну и можно ли сказать, что есть здоровый страх и нездоровый страх.
Да, Мария, с вами согласен полностью, вопрос актуальный. И, кстати, это была как раз-таки одна из тем, которые были предложены нашими участниками во время вот этого анкетирования, опроса. Ну, я не хочу сильно сейчас такую в теорию уходить, потому что у нас обычно занятие длится 2 часа, если я сейчас буду подробно рассказывать, такую роль лектора включу, это будет очень долго по времени, не хватит эфира, наверное. Ну, я постараюсь как можно более емко и по-простому объяснить, да, страх вообще — это наша нормальная защитная вот реакция, да, это то состояние, которое, в принципе, позволяет нам выживать, да, потому что это сигнал об опасности, да, ну, как он проявляется, это уже, да, там, разные разные формы проявления: телесные реакции, да, вот эмоциональные, мыслительные, да, вот, когда мы понимаем под всеми этими сигналами, что да, мы сейчас чего-то боимся, да, соответственно, эта самореакция, она является не только не патологической, а наоборот, она помогает нам выживать. А вот когда вот есть некие, да, вот ситуации и критерии, когда она становится именно уже патологической, это тогда, когда, во-первых, вот эта реакция возникает в ситуации, которая несоизмеримы с объективной степенью опасности этой ситуации. Либо форма проявления тоже, да, вот настолько сильно выражена, что она уже просто тоже не отвечает той объективной степени опасности. Ну, либо когда уже формируется не просто ситуационный страх, а фобия, так называемая, да, когда это уже такой устоявшийся такой, да, порой навязчивый страх. Вот тогда мы можем говорить о том, что это уже такой патологический процесс. И мне очень нравится метафора, которую я обычно вот использую. Давайте представим, вот есть машины, которые оборудованы подушкой безопасности, да, которая, это вообще ее функция для того, чтобы спасти нам жизнь, да, и здоровье. И когда она выстреливает в ситуациях аварии, ДТП, то это нам как раз-таки может помочь. Но представьте, что что-то вот в настройках машины, в датчике сломалось, и эта подушка выстреливает на каждой маленькой кочке, да, и тут вроде бы реакция, да, которая вроде бы в помощь, но которая работает неуместно. Вот примерно вот так бы я вот обозначил.
Ну и, собственно, нужно ли преодолевать страх?
Вообще в психотерапии очень много разных подходов, даже там принципиально порой отличающихся по форме, но есть одна такая, наверное, общая такая суть, да, что вот именно в работе со страхами, что как раз-таки, да, самый главный принцип в тем, чтобы преодолеть, вот, ну, справиться с этим, с патологическим страхом, это, да, именно не избегание его, что часто приводит к таким реакциям у людей, а именно, да, это идти навстречу этому страху и преодолевать. Другой вопрос тоже там может отличаться по форме, да, то есть есть такие варианты шоковой терапии, когда человек сразу погружается вот в ситуацию, пугающую его, либо такое постепенное, да, то есть шаг за шагом человек приближается вот к столкновению с объектом или с ситуацией, которую страх называет, и со временем уже учится находиться в этой ситуации и, соответственно, вот таким образом преодолевает. Да? Это главная стратегия.
Угу. Делятся ли участники школы своими страхами, и вообще нужно ли это делать?
Ну, как я уже вот обозначил, все-таки проект это психообразовательный, то есть это не лечение, это не терапия. Поэтому никто не обязывает людей там рассказывать о своих личных проблемах, да, и о том, что их беспокоит, да. Но иногда у нас же, как я сказал уже, да, то есть проект не просто такой, чтобы там пришли, послушали там лекцию, да, и так далее, а это именно в той атмосфере, когда завязывается такая дискуссия, когда включаются, да, вот участники и сами задают вопросы, сами комментируют, делятся там порой своим опытом. Поэтому если человеку очень хочется там и важно вот это сделать, конечно, они могут это сделать на занятии. А если это уже такая форма такого именно патологического страха, да, именно уже который требует лечения, то, конечно же, потом, да, то есть они могут обратиться за лечением и, соответственно, обсудить это со специалистом.
Да, очень интересная тема. Вот на самом деле действительно хочется узнать о ней больше, как-то больше вникнуть. Но у нас есть еще другие темы,
очень о которых... много тем, да.
Да, очень много тем, о которых тоже хочется поговорить. И следующая тема, опять-таки, из той, что представлены в ряде занятий школьных, это тема «Любовная зависимость». И вот опять-таки хочется понять, что такое любовная зависимость и вот как ее отличить от просто каких-то теплых чувств.
Да, спасибо, да, очень такой, на самом деле, интересный вопрос, актуальный. И тоже я сейчас постараюсь максимально не уходить в такую в теорию, да, в лекцию, постараюсь на таких, может быть, там, примерах каких-то, да, объяснить суть. Наверное, вот хочется начать с такой, наверное, с не очень приятной новости, потому что очень много примеров такой любовной зависимости, именно таких отношений между людьми, которые носят характер именно зависимости, да, то есть именно в медицинском значении этого слова, потому что так или иначе, когда люди, ну, любят друг друга, привязаны друг к другу, и это здоровые отношения, но все равно какая-то некая степень, ну, в бытовом понимании такой взаимозависимости есть, да, но это не та зависимость, которая именно такая патологическая с медицинской точки зрения. Так вот, очень много таких вот отношений, которые описываются где-то в литературе, в фильмах, в сериалах, особенно всяких мыльных операх, да, и так далее, где кипят страсти, где вот эта вот буря этих вот эмоций, да, драм. И вот это является примерами такой любовной зависимости. И поскольку это все позиционируется как сильные такие чувства, как пример для, ну, который человек видит, то очень часто является неким таким прообразом того, как надо выстраивать отношения. И вот это, на самом деле, большая проблема, потому что люди ориентируются не на здоровые отношения, а на вот такие вот, ну, болезненные, потому что здоровые отношения, да, взаимоуважительные, такие партнерские, именно с истинной любовью и уважением к партнеру часто являются скучными, чтобы показывать там, да, и снимать по ним сериалы, да, поэтому... Вот, как раз, ну, и, в принципе, я немножко такой, да, вот ориентир уже, наверное, дал. Вот, знаете, тоже здесь можно массу там перечислять каких-то фильмов или литературы, да. И это, да, это такой пример, когда люди, да, вот испытывают влечение такое сильное, страстное. Оно в норме, может быть, и при здоровых отношениях, да, потому что наш организм, наша психика, в ней заложено то, чтобы именно встретить партнера, завести с ним отношения, влюбиться, завести потом в дальнейшем детей, воспитать их, родить и вести совместный быт. Да? Это на таком, на популяционном уровне, да, для продолжения рода, такой биологический смысл, вот, и социальный. Да? И вот как раз-таки вот в первой такой, в яркой такой начальной фазе отношений, влюбленности, любви, так называемый конфетно-букетный период, когда это естественное состояние, но в дальнейшем, да, в норме вот этот вот такой гормональный фон стабилизируется, и уже люди выстраивают отношения не на страсти вот такой, да, биологической, а больше на взаимоуважении, на общих ценностях и так далее. А вот у людей, склонных к формированию любовной зависимости, вот это вот в норму не приходит. И когда угасают эти первичные страсти, люди начинают испытывать, ну, даже, знаете, как у наркозависимых ломка, да, то есть у них жизнь становится скучной, неинтересной, отношения не вызывают какого-то стремления в дальнейшем их развивать, а идет прямо вот это вот воспоминание вот об этом ярком опыте, и хочется его воспроизводить. И поэтому отношения начинают выстраиваться по такому там драматическому такому сценарию, по кругу, да, люди годами могут расставаться со скандалами, потом какое-то время убиваться в депрессии, извините за такой жаргон тоже, да, вот. Потом такой бури и страсти опять встречаться, это все ярко, как в первый раз, потом какое-то время это опять угасает, опять отношения теряют интерес, смысл, опять расставание или какие-то, да, в общем, люди как-то искусственно начинают поддерживать круг этих страстей, этой драмы для того, чтобы, значит, вот поддерживать вот это вот удовольствие от вот этого гормонального всплеска.
Ну, из-за чего может возникнуть вот такая любовная зависимость? То есть все равно же наверняка есть какие-то предпосылки для того, чтобы вот именно вот так нездорово проявлять свои чувства.
Безусловно, да, не каждый человек, не каждая пара, которая влюбляется друг в друга, не у всех это потом перерастает именно в такой драматический зависимый формат отношений. Ну, наука нам говорит о том, что, во-первых, есть биологические факторы, ну, нету каких-то специфических именно для любовной зависимости, да, но есть вот определенные исследования, если не ошибаюсь, в 90-е годы еще проведенные, которые показали, что вот есть, ну, определенная генетическая именно предрасположенность, да, к формированию, ну, любой, в принципе, зависимости. Да, это некий дефицит стимуляции. Вот, у нас в мозге у всех есть такой центр удовольствия, да, который в норме у нас выбрасываются такие собственные, да, внутренние гормоны счастья, так называемые, да, и стимулирует этот центр удовольствия, и это влияет на регулирование нашей вообще, ну, работы нашего мозга и нервной деятельности. Вот, и когда есть определенный дефицит естественной стимуляции, то часто это приводит к тому, что люди ищут какие-то внешние стимулы. Это и прием каких-то химических веществ. Алкоголь, наркотики, там другие психоактивные вещества. И также нехимические формы зависимости. Да, вот любовная зависимость, игровая зависимость. И так далее, да, которые приводят к тому, что искусственным образом вот эти внутренние, да, эти гормоны активно выбрасываются, и только таким образом человек поддерживает вот эту вот выработку. Uh-huh. Вот. Ну, безусловно, есть и психологический, социальный фактор, да, то есть это люди с определенными личностными вот особенностями, да, это проблемы самооценки, это проблемы с границами личности, Вот. Это проблема, те же самые страхи, да, про которые мы уже говорили. И вот очень часто, да, такой психологический такой фон и такая вот идея, да, вот во время вот этих таких отношений у человека такой внутренний страх, что я могу быть брошенным. Mm-hmm. Страх брошенности, страх одиночества, да, какая-то внутренняя пустота.
А если, допустим, вот человек рос в неблагополучной семье, и вот в детстве у него сформировался вот этот вот недостаток любви, недостаток внимания, это тоже, я так понимаю, может повлиять?
Конечно, конечно, это может повлиять, но еще раз, мы говорим про то, что это не именно, именно специфическое условие для именно любовной зависимости, это может привести, это может быть таким предрасполагающим фактором риска для любой, в принципе, зависимости, и в частности, любовной.
Да, но как от нее избавиться?
Ну, вопрос понятный, но не такой простой, да, что, то есть я не могу сказать такое вот легкое, такое простое средство, которое, да, там, вчера эти мазь там 3 раза в день, да, и все будет хорошо. Ну, здесь комплекс мер, да, как, в принципе, сейчас такой современный подход к лечению, к терапии, к реабилитации любой зависимости, это комплексный подход, да, это медицина мировая живет в парадигме такой био-психо, социальный, то есть когда все факторы, сейчас еще такой есть биопсихо-социодуховный, да, такой еще термин. Так вот, вот начиная, как говорится, да, проще и легче, и дешевле профилактировать, предотвратить, чем потом лечить то, о чем я уже говорил, да, то есть важно именно, чтобы изначально было понимание, когда, ну, люди видят эти страсти, да, по телевизору, там, в интернете, в каких-то фильмах, там, сериалах, читают об этом в книгах и рисуют для себя такой, да, вот образ, вот я хочу, чтобы у меня было так же, чтобы у меня кипели страсти, поэтому это такая общая задача по профилактике, чтобы у людей было представление, да, что да, это красиво, это драматично, это вызывает эмоции, но не стоит, наверное, стремиться к тому, что в моей жизни были бы такие отношения. Mm-hmm. Это уже работа такая и педагогическая во многом, да, и в частности, я думаю, и в том месте, где мы сейчас находимся, да, записываем эту передачу, тоже, да, такая работа, безусловно, проводится, да, наверное, и важно, что проводилась. Вот. А если уже человек попал вот в этот... этот замкнутый круг, да, то, ну, там уже работа, опять-таки, да, то есть, ну, во-первых, тут тоже, что важно, первый этап помощи при любой зависимости, это осознание того, что я нахожусь именно в зависимости, что это именно проблема, потому что часто люди этого не понимают и каким-то образом рационализируют, да, тоже романтизируют эти отношения, что и какие-то вот эти проблемы, которые появляются, ну, находят какое-то оправдание, да, вот, то есть они не понимают, что сами отношения являются уже проблемой, да, что такой формат отношений. Вот, это первый шаг к пониманию. А дальше уже, ну, есть вот такие тоже такие, ну, уже там стандартные методики, похожие по основным таким этапам, ступеням помощи при разных зависимостях. Это и осознание, да, и такая прояснение вот всех этапов, да, то есть таких вот как бы точек, да, когда человек уже идет вот, вот по этому сценарию, да, то есть где есть та точка невозврата, после которой уже, когда совершив какие-то определенные действия, да, то есть уже начинается как бы дальнейший вот такой вот круг. И, соответственно, вот, то есть вот вовремя эти точки фиксировать и стараться, чтобы уже заранее не доводить дело до раскрутки уже вот такого неблагоприятного сценария. Это и работа такая вот личностная, да, то есть повышение там самооценки, там границ, да, это какие-то альтернативные, здоровые, полезные способы вот получения вот этих вот, да, гормонов счастья. Это, ну, там, где вот болезненные эти отношения, особенно после разрыва, там, где это вызывает прямо именно такую клиническую депрессию, да, вот почему еще, в чем опасность таких отношений. Может быть, порой требуется помощь даже там и медикаментозная, да. Mm-hmm. Вот это такой комплекс мер. Ну, вы знаете, если вот на такой дать практический совет для... может быть, даже такой больше для вот диагностики, да, вот есть такой прием, который я в практике вот использую и рекомендую пациентам, вот когда отношения каким-то образом, да, вот уже развиваются, и человек начинает задумываться о том, что что-то происходит не так, но когда начинает потом как-то оправдывать, опять-таки, да, почему в этих отношениях, то есть находить какие-то такие рациональные доводы, то есть таким самообманом заниматься, вот, значит, можно использовать такой прием, то есть представить себя вот в то время, когда эти отношения только-только начинались, и задать себе вопрос, да, рассказать о том, как вот все эти годы эти отношения развивались, то есть все вот эти вот драмы, все эти депрессии, все эти разрывы, да, все эти качели вот эмоциональные, и задать вопрос себе тому, стал бы ты сейчас вот в эти отношения вступать или нет. И, как правило, ну, процентов 90 случаев человек говорит, да ну зачем мне это надо, да, добровольно в такое. То есть это говорит о том, что вот все-таки это для человека действительно, да, то есть отношения, которые приносят больше страданий, но когда ты в них уже погружен, ты теряешь такую как критику, да, и начинаешь каким-то образом, да, оправдывать. И вот для такого, для прояснения, для того, чтобы помочь себе все-таки признаться в том, что есть такая проблема, вот можно такой прием использовать.
Да, то есть то, что является таким романтическим приемом в книгах, в фильмах, в реальной жизни может быть зависимостью.
В реальной жизни может быть зависимостью, которая делает человека несчастным в конечном итоге. Вот это самое главное, да. Тут, понимаете, вот у нас какая наша главная задача, моих коллег, да, это не просто там оценить, что ты здоров или ты болен, да, это работа над качеством жизни. А такие отношения, они делают качество жизни низким.
Еще одну тему все-таки нужно задеть, которая тоже есть в рамках школы, это тема гиперконтроль.
Гиперконтроль, да.
И вот давайте обозначим, из-за чего, вот, во-первых, возникает это желание держать все под контролем.
Ну, здесь тоже, наверное, да, то есть мы не будем, да, вот оригинальны, потому что мы уже, в принципе, да, вот обращались к каким-то, да, вот первопричинам, да, там говоря о страхах, например, о тех же, да, страхах, о такой повышенной тревожности личностной, да, и это гиперконтроль, стремление все держать под контролем, есть как внешний, так и внутренний, да, такой гиперконтроль, то есть когда я стремлюсь, ну, внутренний, когда я себя держу в таких строгих рамках, да, не проявляю каких-то вот эмоций открыто, желаний, потребностей, да, ну, либо внешне, да, то есть я стремлюсь, чтобы какие-то, ну, внешние события, люди и так далее, да, находились под моим контролем, вот. Это все способ, да, такой механизм нашей психики, чтобы избежать вот той самой тревоги, да, тех самых страхов. Вот я думаю, этого, в принципе, достаточно, чтобы объяснить именно суть. Да.
То есть это тоже как такая защитная функция человека?
Защитная функция человека, да, то есть, конечно.
Как правильно вести себя с человеком, который старается контролировать все, и в том числе, допустим, мои собственные действия? Вот как так, чтобы его не обидеть, и в то же время, ну, как-то делать то, что все-таки тебе нужно.
Если речь идет именно про значимого человека, да, и с которым, в принципе, отношения являются значимы, и если его, да, контроль, этот гиперконтроль не приобретает такие тоже уже настолько патологические формы, что это просто уже становится опасным вообще для отношений и для здоровья, и даже порой для жизни, да, в крайних формах, то вот есть тоже такие, ну, универсальные рекомендации, как обратить внимание близкого на, ну, какую-то как проблему, которую видите у него со стороны. То есть связано ли это с таким гиперконтролирующим поведением, да, или какие-то еще там формы, да. Ну, здесь главный принцип – это не применять такой стиль общения, который будет являться таким, ну, оценивающим, таким критикующим, да, в лоб. Да посмотри, как ты контролируешь, да как тебе не стыдно вообще, да как ты можешь, да. И даже если вы правду говорите, даже если вы как бы правы по сути, да, но человеком это может не восприниматься, да, потому что очень часто люди там понимают, что у них есть проблемы, но им страшно, да, там что-то поменять или вообще столкнуться с тем, что какой-то необходимостью, да, решения этой проблемы. И для них это вот такой дополнительный вот источник. Поэтому вот есть такое, да, то есть правило, вначале поддержи, да, вначале покажи, что ты не с целью там критики, да, какой-то, а что ты близкий для меня человек, ты значимый для меня человек, я тебя люблю, я тебе и о наших отношениях в целом беспокоюсь, и поэтому, да, то есть я хочу тебе вот об этом сказать. И дальше, да, вот следующим этапом там желательно, да, просто перечислить факты, которые, да, то есть тоже опять-таки без оценки как-то, да, а перечислить факты, которые именно покажут человеку, да, что вот в том-то, да, то есть вот именно проявляется эта проблема. Есть еще один такой тоже, да, вот универсальный такой, да, способ, универсальная рекомендация, это использовать так называемое «я-высказывание». То есть я говорю от своего лица, от своего имени, да, не ты там что-то сделал такой плохой, да, а я испытываю то-то, то-то, я испытываю там грусть, я испытываю там боль, я испытываю обиду, когда происходит то-то, то-то, да, то есть я именно не оцениваю твои действия, не критикую тебя, а показываю собственные переживания, и тогда это, ну, лучше воспринимается. Вот, наверное, ну, такие, если общие, универсальные советы, потому что, ну, есть, понятно, что в каждой ситуации, там, с каждым случаем индивидуален, но если общие, то я бы на этом остановился.
На занятии, насколько я знаю, есть практическая часть по данной теме. Как она реализуется?
Данное занятие, данный семинар я бы назвал все-таки он в большей степени теоретический, потому что мы как раз вот про эти механизмы более подробно говорим, про личностные такие предрасположенности, но в конце, да, как правило, мы проводим такую практическую часть. Ну, обычно как это делается? Вот я даю участникам занятия представить, вспомнить, да, вот, ну, в своей жизни те ситуации, да, тех людей, в которых проявляется, да, вот, гиперконтроль собственный, да, либо внутренний, либо внешний. И представить, что будет, визуализировать, такой есть в психологии такой прием, визуализация, да, представление. Представить, что будет, если вдруг я перестану проявлять вот этот гиперконтроль. И прямо вот подробно этот сценарий себе нарисовать. И потом, ну, в дальнейшем, там, вот в таком тренинговом формате, в парах или в тройках, да, вот как обычно, ну, обсудить это с другими участниками. И здесь, как правило, бывают вот какие механизмы, что либо человек понимает, что да ничего страшного-то на самом деле не будет, да. То есть он, потому что чаще всего, да, когда мы говорим про вот эти страхи ненормальные, нерациональные, да, то чаще всего человек боится вот именно своих фантазий и чем реальности. И когда человек вот эту вот реальность альтернативную визуализирует, он понимает, что да ничего страшного-то вот и не будет, собственно говоря. А второй вариант, когда визуализирует, представляет, человек выходит на то, ну, вот на те самые страхи, да, из-за которых он этот гиперконтроль включает, и он понимает, с чем надо работать на самом деле, что он понимает, что этот гиперконтроль для него уже не в радость, да, и порой там для близких, и что на самом деле я боюсь, и с чем надо поработать, и тогда уже тоже это повод для вот такой дальнейшей работы, либо самостоятельно, либо обращения к специалистам.
Да, ну и мне кажется, вот относительно этой темы важно еще понимать, что в любом случае невозможно все держать под контролем, то есть все равно есть какие-то факторы, которые, ну, внешние, и, ну, никак ты не можешь на них повлиять, там, дождь пошел на улице, ну вот, что теперь сделаешь? Ну и такой еще вопрос, какие результаты вот сейчас, спустя 3 года реализации проекта, вы видите от проведения школы?
Да, спасибо, как раз туда вот мы недавно так вот для себя так отметили вот эту вот маленькую дату, 3 года, и был повод вот такие промежуточные итоги подвести. Ну и по результатам, во-первых, я вижу, что аудитория действительно расширяется, что люди приходят по рекомендациям других участников. То есть это говорит об интересе, это говорит о том, что людям это интересно действительно, и они кому-то рекомендуют. Вот мы видим, что тот пример тоже, который я уже приводил, что те люди, которые изначально в помощи нуждались, но не решались обратиться к специалистам со своими личными проблемами, они после посещения школы становятся более лояльны как к больнице в целом, так и к специалистам и обращаются. Есть примеры, что тоже я уже говорил об этом, что есть категория людей, которые, ну, уже имеют какие-то расстройства, и вот посещая, ну, они сами посещают, да, эти занятия, их родственники, да, и у них улучшаются вот какие-то семейные отношения, да, они не меньше подвержены какому-то вот реакциям на всякие стрессовые ситуации, и, соответственно, у них лучше протекает здоровье, там реже какие-то, да, вот, ну, ухудшения происходят. Мы видим, что есть такие вот реальные примеры наших постоянных участников, которые, даже не обращаясь за помощью, но вот, применяя те рекомендации, которые они получают на школе, и ту информацию, которую они для себя получают, они решают самостоятельно те проблемы, которые у них в жизни есть, без лечения. Это, между прочим, знаете, такой вот момент как раз-таки вот той самой профилактики, потому что если бы человек, допустим, заболел из-за тех проблем, да, то есть, знаете, это же больничный, это же, значит, он выпадает из такой активной социальной жизни, да, он не ходит на работу, государство оплачивает больничный, да, то есть это такая социально-экономическая такая задача профилактики. Mm-hmm. Вот, ну и есть несколько примеров, когда наши тоже участники постоянно, значит, проявляя интерес к данной тематики психологии, какого-то развития личностного, они потом идут сами в эту профессию и поступают в вузы психологические, ну, получая образование.
Даже так.
Даже так, да, вот есть несколько примеров таких. Мы видим, что и специалисты, другие больницы отзываются и всегда с удовольствием участвуют на предложения. Вот, и мы видим, что проект развивается, и уже вот и, о чем Антон Александрович говорил в прошлый раз, вот выездная школа сейчас запускается. То есть мы видим, что идет развитие, идет интерес такой взаимный, вот обоюдный. Мы видим реальные медицинские, да, клинические улучшения. Поэтому я считаю, что вот это, наверное, такие главные итоги, главные результаты.
Что ж, я задам последний вопрос. Роман Павлович, что вы можете пожелать нашим радиослушателям?
Я с большим таким удовольствием хочу пожелать именно психологического здоровья. А я поясню, что это значит, да, потому что вот именно психологическое здоровье вот в одной из таких трактовок, это, понимаете, не привязано к наличию или отсутствию у человека каких-то психических или физических болезней. То есть человек может иметь какие-то проблемы, но быть психологически здоровым. То есть когда он живет в таком согласии с собой, в гармонии с собой и находит возможности, да, понимает, как это сделать, чтобы реализовывать свои главные базовые жизненные потребности, да, который умеет самоактуализироваться, да, использовать какие-то способы саморегуляции. И вот это самое главное, да, что влияет на качество жизни. Качество жизни там, и здоровье – это не просто, как я сказал уже, отсутствие болезни. Это вот именно умение жить и в согласии вот, с собой и с жизнью. Вот всем этого искренне желаю.
Спасибо. Спасибо за такую беседу. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Роман Павлович Зайко, врач-психотерапевт, психиатр и автор проекта «Школа психологического здоровья», который основывается на базе психиатрической больницы номер 3. Вот. И это была наша вторая беседа на эту тему. Еще раз спасибо вам. Ну и да, конечно же, желаем здоровья нашим радиослушателям. Это был «Медицинский городок».
До скорого. Спасибо большое. Спасибо.